говорит о поисковых партиях, о постах на дорогах, о проверке каждого жителя Стилхаус-Лейк. Я рассказываю ему о йоханссах, которые своим блестящим внедорожником блокировали нам путь и смотрели в другую сторону, давая возможность тем уродам избить нас или сделать что-то похуже. Я сжимаю кулак и впечатываю его в стол и чувствую, что там, где поверхность дерева выщерблена, твердый край чуть изгибается вверх, и он относительно острый. Если постараться, об него можно порезать запястье. «Могу я идти?» — тихо спрашиваю я. Тот изучает меня поверх очков для чтения, которые надел, чтобы взглянуть на карту. Детектив похож на университетского профессора Сухаря. Можно подумать, что кошмарное похищение моих детей для него лишь академическая задача. «Я хочу искать своих детей. Пожалуйста».
«Там кошмарные условия», — сообщает он мне. «Грязь, дождь льет, как из ведра. В лесу трудно разглядеть что-либо. Очень легко свернуть не туда, заблудиться, упасть, сломать что-нибудь. В общем, всякое может случиться. Лучше сейчас оставить это профессионалам. Может быть, завтра будет лучше. Погода исправится, и нам в помощь прибудет вертолет».
Я не могу понять, считает ли он, будто проявляет ко мне доброту, или просто намеревается задержать меня здесь, как можно дольше, на тот случай, если всплывут какие-нибудь улики. Я уже переоделась. Кеция привезла джинсы и рубашку из моего гардероба, с невероятной точностью выбрав мои самые нелюбимые вещи. Прежняя одежда. Толстовка, рубашка, спортивные штаны, кроссовки и носки отправлены в лабораторию. Полагаю, чтобы проверить, нет ли на них крови моих детей. Мне хочется закричать снова, но не думаю, что Престор поймет. И от этого не будет никакого прока. Наоборот, это даст ему повод задержать меня еще дольше. Я просто смотрю на него, отчаянно пытаясь не моргать. И каким-то чудом мне это удается. Наконец, Престор вздыхает и откидывается на спинку стула. Затем снимает очки, кладет их поверх карты и протирает глаза. Они явно устали. Вид у него измотанный. Кожа обвисла складками, как будто за последние дни он потерял пару десятков фунтов и постарел на столько же лет. Мне было бы его жаль, если бы я сейчас не испытывала другие, куда худшие чувства.
«Можете идти», — говорит он. «Я не имею права вас задерживать. Нет никаких свидетельств, чего бы там ни было, не считая того, что сегодня вы стали жертвой целых двух преступлений. Мне жаль, мисс Проктор. Знаю, что это не поможет, но мне действительно жаль. Не знаю, что бы я делал, если бы мои девочки вот так пропали».
Я уже поднимаюсь со стула.
«Подождите секунду, подождите».
Я не хочу ждать. Я стою, вся вибрируя от готовности сорваться с места и бежать. Престор тяжело поднимается с места и выходит. Он запирает за собой дверь, и я слышу, как щелкает замок. Сукин сын. Мне хочется разнести дверь в щепки. Но отсутствует Престор недолго. Он возвращается, неся мой рюкзак и пакетик для улик с моим телефоном внутри.
«Вот», — говорит он, — «мы уже проверили ваш пистолет и сделали из него достаточно выстрелов для баллистической экспертизы. Софи подтвердила время вашего прихода в тир и ухода оттуда. Показания офицера Клермонт тоже свидетельствуют в вашу пользу. Мы сняли данные с вашего телефона и клонировали номер».
Я думаю о том, что он не обязан отдавать мне эти вещи. Полиция не возвращает улики. По крайней мере, возвращает их не так легко. Но в его усталых глазах я читаю, что он беспокоится за моих детей и за меня. И у него есть на то веские причины. Беру рюкзак, и закидываю его на плечи. Потом достаю телефон из пакетика и включаю. В батарее все еще осталось немало процентов заряда. И это хорошо, потому что я не могу вернуться домой за зарядным устройством. Сую телефон в боковой карман рюкзака. «Спасибо». И нажимаю на ручку двери. Она открывается без сопротивления. По коридору идет полицейский, но он просто бросает на меня взгляд и проходит дальше. Никто не собирается становиться у меня на пути. Я оборачиваюсь и смотрю на Престора. Он выглядит поникшим, измотанным. «Скажите, чтобы отшлифовали наждачкой край стола», — говорю ему я.
«Кто-нибудь может скрыть вены за этим столом».
Детектив смотрит туда, куда я указываю, и протягивает руку, чтобы провести пальцем по сколотому краю. Прежде чем он что-то успевает сказать, если вообще собирается что-либо говорить, я направляюсь к выходу, через приемную. Хватаю первого же попавшегося детектива, того молодого, который сегодня утром приносил Престору кофе, и спрашиваю, где Сэм Кейт. Он отвечает, что Кейт ушел с одной из поисковых команд. И я заявляю, что мне нужно, чтобы кто-нибудь подвез меня туда. Судя по выражению его лица, он намеревается ответить, что здесь не служба такси.
«Я подброшу ее», —
произносит голос за моей спиной. И, обернувшись, я вижу Лэнсела Грэма. Сейчас он не в форме, а в светлой фланелевой рубашке, потертых старых джинсах и туристических ботинках. Густую светлую щетину на подбородке Лэнс не брил как минимум сутки. Сейчас он выглядит как мужик на рекламе «Путешествуйте по Скандинавии».
«Я все равно собирался поехать туда и присоединиться к вам. Извините, Гвен, я отвозил своих парней в горы, на природу и вернулся, как только услышал про вас, про ваших детей. С вами все в порядке?»
Я сглатываю и киваю, неожиданно ощутив себя сломленной его сочувствием, тем, как он смотрит на меня. Доброта — тяжелое испытание. Полицейский, который вовсе не смотрит на меня, как будто я могу заразить его родством с маньяком, похоже, втайне выдыхает с облегчением.
«Да», — говорит он Грэму, — «будьте так любезны».
Чувствую, что они не друзья и даже не приятели. Грэм даже не смотрит на него. Он уже идет к двери и выходит на крыльцо под навес. Меня изумляет то, каким холодным стал воздух. Мое дыхание порождает чуть заметное белое облачко пара. Дождь не спадает с небес, дрожащей серебристой занавесой. Сейчас нам не дает промокнуть только широкий квадратный навес над входом в здание. Вдали я вижу красные и зеленые огни светофоров, отблеск фонарей над стоянкой. Но весь мир выглядит смутным и размытым.
«Ждите здесь», — говорит Грэм, и рысцой выбегает под дождь.
Примерно через минуту он подгоняет к крыльцу массивный внедорожник, который, похоже, способен даже в такой ливень проехать по любому проселку. Черный или темно-серый в оранжевом свете фонарей трудно разобрать. Лэнсел распахивает пассажирскую дверь, и я быстро ныряю внутрь. Однако недостаточно быстро, чтобы избежать потока холодной воды, от которого у меня слипаются волосы, а по затылку и спине бегут холодные струйки. Мой рюкзак соскальзывает на пол и отлично сливается с темным ковриком. Грэм включает обогреватель, и я подношу к решетке руки, благодарная за заботу. «Куда мы едем?» — спрашиваю я. Грэм переключает передачу, и автоматика с резким щелчком закрывает замки на дверях. Я пристегиваю ремень безопасности. Посадка у этой машины куда выше, чем у моего джипа. Мне кажется, будто я еду на двухэтажном автобусе. Но ход у внедорожника ровный. Грэм выруливает на стоянке на залитые дождем почти пустые улицы Нортона.